Исторический календарь.
28 января 1731 года Михаил Васильевич Ломоносов был зачислен в Славяно-Греко-Латинскую академию при Заиконоспасском монастыре в Москве. Всем известно, что он пришел в Москву с рыбным обозом из родного Поморья. А вот дальше начинаются тайны. В академию было строжайше запрещено принимать крестьянских детей и мещан, и Ломоносову при поступлении пришлось подделать документы и выдать себя за сына холмогорского дворянина. Однако довольно скоро в руководстве академии этот обман раскрыли. Но почему-то Ломоносов не был изгнан из учебного заведения. Более того, крестьянского сына отправили из Москвы в Петербург, где в 1736 году власти утвердили его кандидатуру вместе с двумя дворянскими детьми в длительную командировку за границу для смотрения славнейших химических лабораторий. Некоторые историки говорят, что такой взлет крестьянского сына не случайен. Будущий отец Михаила рано осиротел и жил на подворье у своего дяди. В описи 1710 года он отмечен бедным 30-летним холостяком. В том же году он женился на дочери Просвирни Елене Ивановне Сивковой. В ноябре 1711 года у них родился сын Михаил. Мать умерла, когда ему было 9 лет. Удивляет то, что по описи 1722 года, через 10 лет, отец Василий Ломоносов превратился в богатейшего человека Архангельского края. У него появилась большая усадьба, рыбные промыслы, самый крупный в Архангельске двухмачтовый корабль. Такое судно стоило тогда 500 рублей. Деньги огромные. Откуда такое богатство? Рыбным промыслом его точно не скопишь. И вот тут-то самое интересное. Поговаривали, что Ломоносов – сын Петра I. Об этом якобы Петр I поведал перед смертью архиепископу Феофану Прокоповичу. По преданиям, он повелел Феофану: «Обучи владыка его в московских школах и приобщи его к сану священника или государственного служащего, на что он будет способен». Поэтому и неудивительно, что крестьянского сына зачислили в Славяно-Греко-Латинскую академию. Известно также, что ученому покровительствовала императрица Елизавета Петровна, черь Петрова. Еще указывают на то, что Ломоносов буквально боготворил Петра I, посвящал ему оды, создал мозаичную картину «Полтавская баталия». Впрочем, это вряд ли можно считать аргументом. Петра тогда боготворили многие. А вот насколько справедлива молва о том, что Ломоносов мог быть сыном Петра, судить крайне сложно. Возможно, кто знает, когда-нибудь будет проведена генетическая экспертиза. 28 января 1841 года родился историк Василий Осипович Ключевский. Блестящий оратор, мастер экспромта, профессор русской истории. Ключевский собирал полные аудитории на своих лекциях в Московском университете. Его курс русской истории в 5 частях, доведенный до времени Екатерины II, получил всемирное признание. В своих исторических взглядах Ключевский шел по стопам своего учителя Сергея Михайловича Соловьева, который создал цельный и стройный ход русской истории, основанный на первоисточниках, тогда в большинстве неизданных. Это значительно помогло Ключевскому в выработке его собственного исторического миросозерцания. «Каждый начинающий русский историк, — сказал он в своей речи памяти Соловьева, — должен начинать с того, чем кончил Соловьев». Ключевский развивал мысль о том, что народ является главной движущей силой в истории. Роковую роль в истории России, по мнению Ключевского, играли войны. И еще он показал историю России на мировом фоне, в контексте всемирной истории. Если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего осознанию себя самих, ясному взгляду на настоящее, утверждал Ключевский. И еще он говорил: «Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с тыла, а не с лица. Это недостаток ремесла, как кривизна ног у портного. Отсюда оптимизм у историков, их вера в нескончаемый прогресс, ибо зад настоящего краше его лица». Ключевский, собственно, этим говорит и про себя. В частности, он весьма критически относился к русским правителям, но при этом без устали восхвалял Петра I. Причем сам же говорил, что многие петровские новации имели катастрофические последствия. В своих дневниковых записях Василий Осипович приходит к заключению. «История – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но сурово наказывает за невыученные уроки». 28 января 1864 года скончался французский физик и инженер Бенуа Поль Эмиль Клапейрон. После окончания Парижской политехнической школы в 1820 году он прибыл в Петербург, где был принят на службу в корпус инженеров пути сообщения, получил чин майора и стал профессором в институте корпуса. А директором Главного управления пути сообщения был Августин Августинович Бетанкур, француз, родом из Испании. Стоит напомнить, в России никогда не делали разницы между нациями, населявшими страну. Был премьер-министр армянин Ларис Меликов, министр финансов немец Канкрин, военно-морской министр француз де Траверсе. За время службы в России Клапейрон стал полковником, удостоился нескольких орденов, был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Вернувшись в 1931 году во Францию, Клапейрон участвовал в постройке многих железных дорог, преподавал в Национальной школе мостов и дорог. В 1934 году он вывел уравнение состояния идеального газа, а позже установил зависимость температур плавления и кипения вещества от давления – уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Имя Клапейрона внесено в список 72 величайших ученых умов Франции на Эйфелевой башне. 28 января 1897 года родился писатель Валентин Петрович Катаев, внук священника, старший брат сатирика Евгения Петрова. Катаев дебютировал в печати еще в 1910 году, участвовал в Первой мировой и гражданской войнах. Причем точно о его участии в гражданской войне известно мало. По официальной советской версии и собственным воспоминаниям, Катаев воевал в Красной армии. Однако есть сведения, что он служил добровольцем в Белой армии Деникина. С 1922 года Катаев работал в газете «Гудок» в качестве злободневного юмориста. Сотрудничал и с другими изданиями. Свои газетные и журнальные юморески подписывал псевдонимами «Старик Собакин», «Митрофан Горчица». Катаев – автор пьес, повестей, романа «Время вперед», сатирических произведений, много писал для детей, создал своеобразный интересный жанр мемуарной литературы. За повесть «Сын полка» в 1946 году был удостоен Сталинской премии. Катаев же подсказал Ильфу и Петрову сюжет романа «12 стульев». По воспоминаниям Евгения Петрова, его брат заявил, что хочет стать советским Дюма-отцом и выбрал Ильфа и Петрова на роль литературных негров. Порекомендовал им сочинить авантюрный роман о бриллиантах, спрятанных в стульях, пообещав впоследствии пройтись по черновикам дебютантов рукой мастера. Ильф и Петров отнеслись к идее серьезно. Написав за месяц первую часть, соавторы отнесли рукопись Катаеву. Тот, ознакомившись с черновиком, сообщил, что в наставничестве они не нуждаются, потому что в произведении виден почерк совершенно сложившихся писателей. В то же время Катаев поставил Ильфу и Петрову два условия. Роман должен быть посвящен ему как инициатору проекта. А после получения первого гонорара соавторы преподнесут ему подарок в виде золотого портсигара. Катаев также был основателем и главным редактором журнала «Юность». Он открыл много молодых талантов, опубликовал в журнале много произведений, отличавшихся стилем и содержанием от сложившихся литературных стереотипов социалистического реализма, за что часто подвергался критике со стороны консерваторов и правоверных советских критиков. Впрочем, Катаев всегда был вполне лоялен к власти. Один из коллег по писательскому цеху как-то сказал о нем: «Законченный циник, но дьявольски талантлив».
Исторический календарь.